Здравствуйте, дорогие радиослушатели, братья и сестры. Мы с вами продолжаем знакомство со Священным Писанием Ветхого Завета. И в прошлый раз мы начали говорить о второзаконнической истории, о том целом своде исторических книг Ветхого Завета, который принято было в древней в ветхозаветной в иудейской традиции называть ранними пророками, а в библеистике в последнее время стали именовать второзаконнической историей, то есть историей, описывающей события, преимущественно те события, которые имели место в Ханаане, когда там находился народ Божий, народ Израиля, и история, описанная с точки зрения богословских требований книги Второзакония. Напомню, это несколько исторических книг. Книга Иисуса Навина, книга Судей и четыре книги Царств. И в прошлый раз мы начали разбирать, какое имеет значение, богословское значение, духовное значение, повествование о том, как Израиль оказался в Ханаане. Причем все это было написано уже спустя много столетий, уже в эпоху Вавилонского плена, когда, оглядываясь назад, священные писатели, вдохновленные верой в Господа, в Бога Израилева, вдохновленные прежде всего теми заповедями, законом Моисеевым, который содержится в Пятикнижии Моисея и, прежде всего, в данном случае, в книге Второзакония, эти священные писатели смотрели на ушедшую историю, ушедшие века, как на историю отношений народа с Богом в Завете, но историю, закончившуюся плачевным финалом, катастрофой, разрушением Иерусалима в 586 году до Рождества Христова и, кажется, прекращением завета, переселением народа в плен и потерей всех тех даров, которые Бог подарил народу, прежде всего, землю обетованную, царство, град. И хотя при этом священные писатели использовали древнейшие предания, передаваемые из рода в род, из поколения в поколение в народе Израиля, тем не менее, напомню, что все это описано именно в свете богословского требования закона Моисеева быть верным своему Богу, ибо Он один. Описание завоевания ханаанской земли – это, по сути дела, рассказ о том, как Бог дарует землю своему народу. Другой, не менее важной темой, которая перед нами разворачивается в этом повествовании, важной, если даже не главной, является тема отношений Израиля, народа Божия, с язычниками, с хананеями. И здесь читатель не может не задать вопрос, чем объясняется та жестокость, с которой Израиль должен был расправиться с разнообразным языческим населением, которое жило в Ханаане и к тому времени уже пребывало там в течение многих веков и даже тысячелетий. Более того, с этой задачей, как описано это в разбираемых книгах, Израиль не справился. И хотя это и так, тем не менее, в книге Иисуса Навина приводятся воистину умопомрачительные цифры, описывающие количество уничтоженного населения. Что же стоит за этим? И возможна ли такая жестокость со стороны Бога, со стороны народа Его? Да, книга, с одной стороны, описывает, как хорошо и славно Израиль начинал, придя в Ханаан. Он не поддавался ни на какие языческие соблазны, беспощадно уничтожая все, что могло бы отвлечь его в сторону от Бога. Именно это и стоит за подробными описаниями деталей этой войны на уничтожение, с применением закона заклятия, когда этому заклятию, то есть уничтожению, подлежало все население завоеванных территорий и все их имущество. Здесь нужно учитывать несколько моментов. Во-первых, в свете Писаний, пророков и Нового Завета вот эта непримиримость Иисуса Навина к иноверцам получают, конечно же, чисто духовный смысл, как требование бескомпромиссности в борьбе со злом, то есть с жизнью вне истинного Бога. Здесь можно вспомнить красноречивый эпизод с неким Аханом, который соблазнился прекрасной одеждой и 200 сиклей серебра и слитком золота весом в 50 сиклей. «Это мне полюбилось, и я взял это. И вот оно спрятано в земле среди шатра моего, и серебро под ним спрятано». Такие слова произносит этот человек, и эти слова приводятся в книге Иисуса Навина в 7 главе, в 21 стихе. И вот этот Ахан, он наказан за нарушение закона заклятия. Писатель, писавший об этом, имел в виду, что лучше было Израилю остаться с примитивными орудиями труда и жить в бедности, но зато соблюсти чистоту веры. Во-вторых, Израиль, прежде всего его славный вождь Иисус Навин, предстают как орудие в руках Господних, карающих языческий Ханаан, превысивший всякую меру в своих нечеловеческих мерзостях. Здесь можно вспомнить, как и другие исторические лица и народы тоже в Библии предстают как символы. Например, фараон египетский как символ зла, и египетские казни, поражение первенцам, как то наказание, которое постигает зло от Бога. Действительно, к тому времени палестинские племена дошли до крайности в своих самых гнусных извращениях и жестокостях, таких как кровосмешение, человеческие, детские жертвы, о которых, кстати, подробно говорится в книге Левит, в 18 главе, и с недвусмысленным выводом: «Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим осквернили себя народы, которых я прогоню от вас. И осквернилась земля, и я воззрел на беззаконие ее, и свергнула с себя земля живущих на ней. А вы соблюдайте постановления мои и законы мои, и не делайте всех этих мерзостей, ни туземец, ни пришлец, живущий между вами. Ибо все эти мерзости делали люди сей земли, что пред вами, и осквернилась земля, чтобы и вас не свергнула с себя земля, когда вы станете осквернять ее, как она свергнула народы, бывшие прежде вас. Ибо если кто будет делать все эти мерзости, то души делающих это истреблены будут из народа своего». Поэтому понятным становится и такое объяснение, которое приводит еще Второзаконие, 9 глава, 5 стих. «Не за праведность твою и не за правоту сердца твоего идешь ты наследовать землю их, но за нечестие и беззаконие народов сих Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. И дабы исполнить слово, которым клялся Господь отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову». И вот этот беспощадный суд Божий, совершающийся через Израиль над нечестивыми народами Ханаана, должен служить в то же время и предостережением самому Израилю. «А в городах сих народов, которых Господь Бог твой дает тебе во владение» — это Второзаконие, 20 глава, 16-18 стихи — «не оставляй в живых ни одной души, но предай их заклятию, как повелел тебе Господь Бог твой, дабы они не научили вас делать такие же мерзости, какие они делали для богов своих, и дабы вы не грешили пред Господом Богом вашим». В конце концов, здесь нужно иметь в виду и обычаи ведения войны в той глубокой древности. И, наконец, все это написано как обвинение в уже содеянном, в неверности Богу, которую выявил Израиль, за что и наказан пленом. Вчитаемся, вслушаемся в эти строки, чтобы услышать, что в них, по сути дела, звучит уже оценка того, что Израиль действительно уподобился этим народам в их мерзостях, в их неведении истинного Бога и в следовании заповедям далеко не Божьим. Например, именно такой смысл мы можем слышать в той условной форме, в которой сформулировано требование в книге Иисуса Навина в 23 главе 12-13 стихи. «Если же вы отвратитесь и пристанете к оставшимся из народов сих, которые остались между вами, и вступите в родство с ними, и будете ходить к ним, и они к вам, то знайте, что Господь Бог ваш не будет уже прогонять от вас народы сии, но они будут для вас петлею и сетью, бичом для ребр ваших и терном для глаз ваших, доколе не будете истреблены с сей доброй земли, которую дал вам Господь Бог ваш». Итак, в книге Иисуса Навина, с которой начинается весь корпус второзаконнической истории, содержатся как триумфальные, торжественные, победные интонации, ибо рассказывается, как щедрый Господь дарует Израилю землю, обещанную, обетованную еще праотцам. Но вместе с тем, с этого, как мы знаем, и как об этом рассказывает Священный Писатель, начинается и история, которая закончится плачевно. Поэтому здесь перед нами действительно не только торжественные, победные страницы, но и вот такие тревожные, предупредительные звучат высказывания. И эту тему развивает следующая после книги Иисуса Навина книга, книга Судей. В контексте всей второзаконнической истории эпоха Судей – это эпоха, когда Господь, с одной стороны, действительно правил Израилем, причем правил через им самим избранных для этого правителей, этих самых судей. Выбор полностью осуществлял Господь, иногда вопреки всякой человеческой логике, чтобы доказать, что действительно только Он управляет народом и спасает его. Здесь яркий пример – история с Гедеоном, одним из судей, и его 300 воинами в войне против мадианитян. Поражение мадианитян, которые по своей численности намного превосходят эти всего 300 ополченцев, происходит без малейшего силового участия Гедеона и его группы. Так доводится до совершенства идея «не мечом твоим и не луком твоим сделано это», как мы об этом читаем еще в книге Иисуса Навина в 24 главе 12 стихе. То есть перед нами теократия, власть или правление Бога среди своего народа в самом идеальном, совершенном виде, о чем только может мечтать автор второзаконнической истории, сожалеющий о несостоявшейся теократии в виде монархии. Когда очередной судья заканчивает свою деятельность, народ постепенно отдаляется от Бога, и вот на этом построено все богословие истории в книге Судей. И это богословие, как программа, так сказать, в теоретическом виде представлено в первых главах книги Судей. Судьи – это харизматические вожди народа Божия, описанные в этой книге, во многом отличаются друг от друга, причем не только по личным качествам, но и по конкретным целям и методам деятельности. Тут и воины, и богатые землевладельцы, такие как Иаир или Авдон, а воины – это Аод или Варак, или же земледелец Гедеон, или пророчица Девора. Пророчество в ту пору было редко, и Девора здесь является таким исключением. Или же совершенно ни на что, ни на кого не похожая личность, одиночка-богатырь Самсон. Столь же различны и методы, которыми они действуют, исполняя власть Бога в народе. Это и война, в которой участвует большое ополчение, как в случае с Вараком, или же такие одиночные подвиги, которые совершал Самсон и так далее. И при всей разнице, тем не менее, рассказы об этих столь различных вождях Израиля объединены в единый цикл, так что число судей насчитывает ровно 12. Вероятно, по числу колен Израилевых, чтобы показать, что повествование касается действительно всего народа Божия. При этом об одних судьях, чаще всего об их единственном решающем подвиге, говорится очень подробно, а о других упоминается только имя и количество лет, когда они судили, то есть правили в Израиле. И хотя каждый из них происходил из какого-то конкретного колена или племени, говорится, что такой-то судья правил Израилем столько-то лет, то есть всем Израилем, всем народом. История, как она описана в книге Судей, построена в форме повторяющихся циклов. Каждый цикл начинается с того, что Израиль забывает Бога, вследствие чего ему угрожает внешняя опасность со стороны языческих народов-соседей. Попав в эту опасность, Израиль возопиет к Богу, Бог призывает судью, то есть по своему выбору ставит во главе народа вождя, которому предстоит осуществить дело спасения. Это дело осуществляется чаще всего вот таким военным путем, и наступают покой и благоденствие, вследствие чего Израиль опять отпадает от Бога, и все повторяется сначала. Среди критиков существовала в свое время гипотеза, что этой цикличностью повествование обязано цикличному характеру мышления Древнего Востока. Но какая связь между свободным вмешательством Господа, хотя и повторяющимся в похожем ситуациях, и повторениями, продиктованными роком или судьбой? Наоборот, все здесь говорит о трудноисправимости и трудном воспитании народа, с одной стороны, а с другой стороны, о терпении Бога, когда Он готов повторять свое дело спасения без конца. И в этом бесконечном ритме Бог бесконечно терпелив, также бесконечно терпелив. Он неустанно периодически воздвигает тех, кто является орудием Его спасения. Но за этой ритмичностью, повторяемостью, кроется и другое, не менее важное убеждение, а именно, каждое поколение познает на своем опыте вмешательство Господа и в смысле суда, и в смысле спасения, в смысле пощады, милости Божией. Таким образом, разрушается представление, что одно поколение пережило время испытаний и гнева Божия, а другое – время спасения и благополучия. Напротив, каждое поколение переживает опыт общения с Богом в его целом, так же, как первое поколение, которое Господь вывел из Египта. И здесь, если мы обратим внимание на числа, которыми датируется или обозначается правление каждого из судей, то числа эти так или иначе кратны 40. Число 40 в книге Судей имеет значение продолжительности жизни, средней продолжительности жизни каждого поколения. А вместе с тем это число, благодаря которому в конечном итоге священному писателю удается связать воедино всю историю от исхода до построения храма Соломоном. Ибо в Третьей книге Царств, в 6 главе, в 1 стихе, где как раз и рассказывается о построении храма, говорится: «В 480 году по исшествии сынов Израилевых из земли египетской, в 4-й год царствования Соломона над Израилем, в месяц Зив, который есть второй месяц, начал он строить храм Господу». Используя число 40 и кратные ему 80 и 20 в конструировании хронологии правления судей и комбинируя данные о правлении судей с данными последующей истории, автор построил хронологию так, что получилось именно число 480 лет между исходом из Египта и построением храма. А число 480 – это не что иное, как самое что ни на есть исполнение всякого срока – 12 поколений по 40 лет каждое. Кстати, аналогичную идею исполнения времени и приближения Царства Божия в Иисусе Христе евангелист Матфей, если мы обратимся к Евангелию, к самому началу, к родословию Иисуса Христа, вот евангелист Матфей тоже выражает здесь эту идею с помощью чисел в генеалогии. После книги Судей в этом корпусе второзаконнической истории следует книги Царств. В каноне Ветхого Завета мы встречаем еще книгу Руфь, и она обрела здесь свое место несколько позже, потому что в книге Руфь описывается история, хронологически имеющая прямое отношение именно к этому периоду. Но написана эта книга была в другое время и с другими задачами, поэтому ее мы в данный момент пока пропустим. Перед нами книги царств, четыре книги, которые в еврейском каноне называются несколько по-иному. Первые две именуются книгами Самуила, а вторые две, то есть третья и четвертая книги царств, именуются книгами царей. И здесь рассказывается о том периоде, который оказался заключительным периодом истории Израиля по отношению к тому моменту, когда было предпринято написание этой истории. Собственно, ради оценки этого заключительного периода и затеян был этот труд написания истории пребывания Израиля в Ханаане. И вот здесь автор приступает, так сказать, к своей главной задаче. Правление царей Иудеи и Израиля здесь оценивается тоже в соответствии все с теми же идеями второзакония, то есть с точки зрения религиозной верности. Точнее говоря, в соответствии с позицией царей по отношению к храму и к языческим капищам, и вообще к языческому окружению. С этой точки зрения все цари израильские, то есть цари севера после раскола царства, они не удовлетворяют этим требованиям верности завету, и их постигло наказание как последователей греха Иеровоама, того самого Иеровоама, который был первым царем на севере, отделившись от юга, и Иеровоама, который построил золотых тельцов для поклонения. Все его последователи, все преемники, хотя это преемство осуществлялось далеко не всегда законным путем, а очень часто в результате убийств и дворцовых переворотов, все они оказались верными последователями этого греха, греха идолопоклонства. Из южных же иудейских царей в Иерусалиме безусловной похвалы второзаконнического историка удостаиваются только двое, не считая Давида, а именно Езекия и Иосия. Об Иосии и об Езекии мы говорили в свое время как о царях, которые, в общем-то, старались слушать пророков. Езекия слушал Исаию, хотя не всегда, а Иосия, даже найдя в храме книгу закона, попытался наладить жизнь в Иудее в соответствии с этой книгой, которая есть не что иное, как книга второзакония. И вот об Иосии интересно, что в 4 книге царств, 22 главе, 2 стихе, говорится в таких выражениях, что мы без труда можем узнать язык книги второзакония. «И делал он угодное в очах Господних, и ходил во всем путем Давида, отца своего, и не уклонялся ни направо, ни налево». Здесь можно сравнить эту оценку с высказыванием второзакония, 5 глава, 32 стих. «Смотрите, поступайте так, как повелел вам Господь Бог ваш, не уклоняйтесь ни направо, ни налево». Царствование шестерых других иудейских царей, хотя и одобряется, но не в такой абсолютной форме, как в случае с Езекией или Иосией, одобряется несколько условно, потому что они, пытаясь следовать религии Израиля, тем не менее допускали какие-то отдельные случаи служения другим богам. А все остальные цари оценены резко отрицательно, отвергнуты, так как они делали злое пред очами Господа. То есть планка, по которой второзаконнический историк меряет благочестие царей, а вместе с ними и всего народа, она очень высока. Это закон Моисея. И по мнению историка, цари в подавляющем большинстве своем шли против воли Господа, данной в законе Моисея. Здесь, напомню, обличением против этих царей выглядела идеальная личность первого вождя, при котором Израиль находился в Ханаане, Иисуса Навина. И история эта описана как наказание, которое в конце концов постигло Израиль, наказание, которое входило в предупреждение, которыми Господь предостерегал Израиль еще на пути в Ханаан. Таким образом, само слово, обетование, данное Богом в древние времена, обетование, когда Господь обещал Израилю подарить землю, это слово выступает в то же время и обвинением, судьей над Израилем, ибо земля была подарена с условием быть верным Господу. Не осталось пустым и это слово. Слово достигло своего исполнения в разрушении обоих царств. Конечно же, не все так просто было для историка, взявшегося написать эту историю именно в таком свете, не все так просто было, когда он рассказывал о том или ином царстве. Проще было с Северным царством, ибо там, как я уже сказал, все цари следовали далеко не путями Господними, и поэтому богословствовать о его судьбе было довольно легко. Судьба эта была предрешена уже в царствовании первого царя, совершившего грех, которому последовали все остальные. Повествователю оставалось лишь объяснить, хотя это и было не так уж легко, почему все-таки царство просуществовало 200 лет. Он объясняет это откладывание наказания милостью Господней, который видел даже в отвергнутых им царях малую долю добра. Здесь можно встретить вот подобные оценки, скажем, в третьей книге царств, 21 главе, 29 стих, или в четвертой книге царств, в 10 главе, 30 стих. В отношении же Южного царства Иудеи для второзаконнического историка была другая сложность, кажется, осложняющая богословскую схему. Почему катастрофа, случившаяся в 586 году, наступила очень скоро после царствования благочестивейшего Иосии, лучшего или одного из лучших в доме Давида? Ответ дается такой: Господь уже решил участь Иудеи вследствие греха его деда Манассии, одного из самых крайних отступников на царском троне в Иерусалиме. Важной стороной второзаконнической истории является то, какое большое внимание уделяется роли пророков. Все в истории и вся история как будто держится на этих пророчествах. Они сменяют одно другое. И эти пророчества, которые изрекаются через пророков, имена которых нам известны, а имена других мелькают лишь эпизодически, такие как Ахия Силомлянин или Ииуй, сын Анании, Михей, сын Иимвлая. Все эти пророки, они предстают перед нами как люди, через которых Господь как будто задает ритм истории. Ну, среди них есть и такие известные личности, как Илия, Елисей. И вместе с тем это целая вереница пророков, причем иногда между пророчеством и исполнением его проходит малое время, а иногда и целые поколения, как, например, это было в случае с Вифильским жертвенником, разрушение которого было предсказано буквально сразу после его сооружения при Иеровоаме, первом царе Израиля, а исполнилось оно только при уже Иосии, несколько веков спустя. В любом случае, в повествовании книг царств перед нами предстает народ Божий как общность, задачей которой было построить всю свою жизнь, не только личную, духовную, но и общественную, государственную, в соответствии с законом Божиим. Поэтому не случайно, что внимание священного писателя, оно обращено прежде всего к правителю народа, к царю, к тем царям, которые описаны в Священном Писании Ветхого Завета как помазанники Божии, но вместе с тем, как мы видим, Священный Писатель объясняет всю эту историю как историю неверности, закончившуюся наказанием, катастрофой, разрушением царства, разрушением Иерусалима. И именно в таком видении эта история предстает перед нами в этих нескольких книгах, составивших корпус ранних пророков или второзаконнической истории. Итак, такую задачу осмысления прошедшей истории выполняли священные писатели, оказавшиеся вместе со своим народом в Вавилонском плену, но вместе с тем осмысление этой ушедшей истории, во многом печальной, бесславной, трагически закончившейся, это осмысление было не единственной задачей, которую видели перед собой духовные вожди и хранители священных преданий в Израиле. Стояла и другая задача – как найти силы надеяться на то, что Господь свой народ не забыл, что Он ему предоставит новые возможности пребывать в Завете и строить свою жизнь в Завете с Богом, даже, кажется, в таких невыносимых условиях, как Вавилонский плен, вдали от обетованной земли, от града своего, от храма, разрушенного уже. И вот эту задачу выполняли, опять-таки, люди, призванные на это Господом, пророки, которые оказались вместе со своим народом в плену Вавилонском. И среди этих пророков первый, о котором следует упомянуть и познакомиться с вестью, это пророк Иезекииль. Но о нем мы отдельно и более обстоятельно поговорим в следующий раз, а поэтому рекомендую к следующему разу, если возможно, познакомиться с писаниями и речами этого тоже величайшего пророка Ветхого Завета, пророка Иезекииля. А на сегодня мы закончим. Всего вам доброго, дорогие братья и сестры. До свидания.